were so happy tonight, Brother Branham was just asking me if I had a message. He hadn't gotten a hold of me, but he don't have to get a hold of me. Hey, man, I'm glad tonight. For I said I esteemed it very highly that he's even here. And I'm thrilled more than anything I've got for Christmas to know that he's here. And so may the Lord bless him as he comes tonight. If he just stood here, it'd be all right. Praise God. But I'm glad he's here. May the Lord bless him as he comes.
Thank you. Благодарю тебя, брат Невилл. Благодарю. Добрый вечер, друзья. Я говорил брату Невиллу, что я пытался дозвониться ему домой сегодня днем. Я сказал жителям Джорджии и вокруг на прошлой неделе, что я не должен быть здесь сегодня из-за того, что многие приедут. И все же на Рождество, вы знаете, маленькие дети, им ничего не расскажешь. Они просто, для них это Рождество. И что они не подвесят свои носки, это будет что-то. Это традиция даже в нашей стране, что они подвешивают носок и что-нибудь другое. Что ж, я так делал, когда был ребенком. И несмотря на то, что это совершенно не по Писанию, в стороне от основного пути, однако дети, они слышат, как другие дети говорят, «Ну вот, я получил это на Рождество, я получил это», и малыши собираются вокруг, ожидают, вы понимаете, Ты им не объяснишь, понимаете? И так просто Рождество прижилось, да. И это не день рождения нашего Господа, не время, когда Он родился. Теперь, если вы подойдете к вашему, к глобусу и посмотрите, Иудея находится примерно на таком же расстоянии под экватором, как это место находится над ним. Из-за этого мы понимаем, что в Иудее, в тех горах там, что там лежит снег. Ой, там больше снега, чем здесь. Поэтому пастухи не могли быть в то время в горах, чтобы пасти своих овец. И другая вещь, он, это было бы вопреки всей природе, видите? Ягнята и так далее рождаются весной, а не в это время года. Ягнята не рождаются сейчас. Овцы сейчас не ягнятся, а он был агнцем Божьим. Ну и поэтому он родился, как утверждают, где-то в апреле, в середине апреля. Примерно так. Но поскольку это 25 декабря, что ж, сделали его днем рождения, это день рождения Бога Солнца, понимаете? Римский Ваал, Бог Солнца. Видите, и Солнце сейчас точно на полпути вокруг. И с 20 по 25 число это было временем, когда в Риме на арене проходило празднование дня рождения Бога Солнца. И вот они говорят, ну вот, теперь, чтобы угодить и христианам, и язычникам, вместо Бога Солнца мы объединим Сына Божьего и Бога Солнца. Так что мы все это объединим и сделаем один день рождения, и установим его на 25 декабря. В Первой Церкви Рима показалось, что таким образом это тогда угодит язычнику и номинальной церкви. Было просто, для них это было приемлемо, потому что им было все равно. Итак, они сделали это днем рождения и Бога Солнца, и Сына Божьего. Так вот, самый длинный день в году, примерно 21 или 22, самая длинная ночь, я имею в виду, в году, это примерно 21 или 22, когда в Солнечной системе Солнце просто переваливает на другую сторону, возвращается. Теперь у них начнется увеличение на несколько секунд или минут, и потом где-то в июне или июле у нас будет самый длинный день в году. Вот. Но Рождество прижилось, так что мы ничего не можем с этим поделать. Бескамерные шины прижились, я терпеть их не могу, но они прижились. Это верно. Раздетые женщины, они прижились, шорты, они приживутся, вот и все. Они будут становиться все короче и короче постоянно, поэтому я ничего с этим не могу поделать. Я только говорю, что это неправильно. Оставайтесь с ним, и это правильно. Грех, он здесь прижился, он у нас останется и дальше. Так что он здесь будет, пока не придет Иисус, и все эти вещи здесь прижились. Так вот, я не думаю, позвольте мне это прояснить, я не думаю, что Иисуса волнует, в какой день вы будете отмечать Его день рождения. Это будет 25-го, 26-го, или это будет в апреле, мае, июне или июле, когда бы это ни было. Главное, чтобы вы поклонялись. Вы поклоняетесь Ему в любой день. Но вот здесь то, что это такое. Они удалили святость из Рождества, сделав это не Рождеством, днем поклонения, но празднованием. Понимаете, мы не... Вы слышите, как люди говорят, мы будем праздновать Рождество. Это неверно. Мы не должны праздновать Рождество. Рождество — это день поклонения, не празднования. Мы празднуем день рождения Линкольна. Мы празднуем день рождения Вашингтона. Если вы оказались бы где-нибудь на самом юге, мы праздновали бы день рождения Ли или Джексона. Их дни рождения — это празднование, но день рождения Христа, я верю, должен быть днем посвящения, поклонения. Вместо того, что будет сегодня вечером, когда люди находятся в церкви, стоя на коленях, молятся, благодаря Бога за настоящий рождественский дар, туфли на высоких каблуках и накрашенные лица, и фраки, и будут чокаться друг с другом рюмками с виски, и бесчисленные десятки тысяч долларов будут потрачены сегодня вечером на виски и сигары, тогда как тысячи бедных маленьких голодных детей лягут спать, не имея ничего поесть или места, где преклонить свою голову. Поклонение — вот что нам нужно. Празднование — вот что у нас получилось. Вот с этим нормально, вот такое. Там не все правильно, но нам это не остановить. Это здесь прижилось. У нас будет проходить Рождество и дальше точно так же. И слово «Рождество», «Рождество» происходит от слова «месса» для Христа. Месса Христа, Рождество, видите, месса Христа — это католическая традиция. И моя маленькая, одна из моих дочерей, я больше уже не могу назвать ее маленькой, Бетти, должна была однажды написать рассказ о мифологии, о мистическом. И я сказал, напиши просто о Санта-Клаусе. Вот именно. Санта-Клаус занял место Христа. И Санта-Клаус никогда не было такого человека, понимаете? Это полностью католическая традиция, не относящаяся никоим образом к протестантам или чему-то такому, видите? Или Рождеству, или рождению Христа. Вовсе нет. Но Санта здесь прижился. Но однажды придет Иисус, чтобы прочно обосноваться. Вот кого мы ждем. Теперь я, конечно, предпочел бы, чтобы брат Невилл занял бы это место за кафедрой сегодня вечером, потому что это... Я сказал людям, что я сегодня буду отсутствовать, а если я приду и буду что-либо говорить, я запишу это на ленту, и надеюсь, что они... У вас включен магнитофон, не так ли? Записывайте, чтобы если Святой Дух во время собрания изречет что-либо, то они смогли бы... Им можно будет услышать его. Понимаете? У меня есть некоторые места Писания и так далее. Выписал сюда небольшой отрывок, и я не знаю. Я верю, что Господь благословит это, но дело вот в чем. Обычно в эти воскресные вечера людей отпускают к 9 или 10 минутам 10, а вам повезет, если отпустят раньше часа ночи. Итак, но я полагаю, что здесь есть часы. Что? Это что, служение до полуночи? Я имею в виду... Нет, не сегодня, нет. Что он подумал, может, что я перепутал, что это новогодняя ночь. Что ж, мы ожидаем замечательного времени в новогоднюю ночь. Это время, когда мы, каждый, все братья приходят, и у нас прекрасное общение друг с другом в новогоднюю ночь. Теперь, но я просто поддразнил вас насчет этого. И я надеюсь, что это не было записано. Послушайте, на днях, делая запись, я ударил по этой штуке несколько раз, и я просто испортил ту запись. На той «Христианство против язычества». Ленты были испорчены, поэтому, если запись уже включена или включат, я хотел бы, чтобы тот, кто записывает их, подошел бы к двери. Просто откройте дверь или что-нибудь такое. Таким образом, я буду знать, что они теперь включены. Я посмотрю, в какую сторону эта штуковина повернута, работает ли она. Хорошо, нормально, это замечательно. Я прикрою ее, передвину на другую сторону. Я не привык к ней. Ну вот, я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить эту церковь и ее членов за прекрасные вещи, которые вы подарили мне на Рождество. Некоторое время назад мой сын пришел и вручил мне здоровенный ящик, и я был в своем кабинете, изучал. Я открыл его и нашел новый костюм от этой скинии. И всякие личные подарки, которые люди прислали мне, просто лежали сверху, которые я не стал открывать, пока Иосиф не придет сегодня вечером и не откроет свои. И таким образом я, конечно, ценю это. Благословит вас Господь. Если бы я мог подарить рождественские подарки каждому, я не могу сделать этого. Вы знаете, как это. Ты просто не можешь этого сделать. Вот и все. Если ты даришь одному, это проявляется таким образом уважение. Ты просто не можешь этого сделать. Служитель не может сделать этого. И как я понимаю, брату Невиллу в это утро было подарено новое пальто. Так благодарен всем вам за моего брата. Насчет этого есть небольшой секрет, который мы знаем с Билли Полем. Вы знаете, я такой невнимательный во всем. Всегда медленно схватываю во всяком случае. Билли однажды мне рассказал. Он сказал: «Ты знаешь, папа, я был в супермаркете и сказал, кого я встретил там?» У него немного дрожал голос. «Брата Невилла». И сказал, на нем было пальто, которое выглядело ужасно. И я сказал, мое подошло бы ему. Каково? И он сказал, нет, он намного крупнее, чем ты. Итак, я сказал, ох, я сейчас поеду туда и куплю ему пальто. Итак, затем я получаю свою зарплату от этой церкви, как и он. И вот в тот момент Билли несется ко мне со словами величайшей важности и улыбкой на лице. «Папа, церковь купит ему пальто». Что ж, я знаю, что церковь, конечно, может, скорее всего, купить ему немного получше, чем я. Поэтому я подумал, это просто замечательно, что мы все сможем купить. Но мы знаем, что наступил именно подходящий момент, когда брат Невилл действительно нуждался в том пальто. Вы знаете, я вам хочу кое-что рассказать об этом. Я прочитал в истории. Это все, что я сделал за последние несколько недель, месяцев или два. Взялся за историю Библии. Я однажды читал. Моей первой книгой был Ветхий Завет. Чем Бог был в Ветхом Завете? Потом я взял Новый Завет и посмотрел, каким Бог был, чтобы провести параллель с сегодняшним днем, потому что я знаю, что Он должен оставаться тем же самым. Видите? Потом там было одно место церкви, которое я пропустил. Это было между временем отшествия последнего апостола до наступления темного средневековья, когда католическая церковь начала господствовать. Они утратили в церкви все чудеса и всю божественность, все. И я хочу знать, что произошло в течение того времени. Поэтому я взял некоторые из самых древних исторических книг, которые только есть. Такие, как «Два Вавилона» Хислопа и «Брат Бента Пилигрим Церкви», «Книга мучеников Фокса», «После Никейские отцы», «Никейский совет», «До Никейский совет» и всех тех великих историков, которые писали в течение тех времен о жизни всех тех дорогих мужей. Когда я читал их, такое впечатление, я как будто мог слышать псалом жизни Лонгфелла. «Жизнь героев и великих подает и нам пример, что и мы в песках эпохи можем свой оставить след». Когда я увидел, с чем те мужчины и женщины все это прошли тогда, и вижу, чтобы сохранить это же самое Евангелие, и когда они проповедовали то же самое Евангелие, то же самое, что происходило в Ветхом Завете, Новом Завете и после, точно то же самое. Поэтому из-за такого у него есть один, два, три свидетеля. Каждое слово доказано. Тот же самый Бог, который имел дело с древними пророками, имел дело с апостолами и имел дело с даникейскими братьями. И вот он здесь сегодня, имея дело точно таким же образом со своим народом, с теми же знамениями, теми же чудесами, то же самое Евангелие, та же сила, тот же Бог, все, с тремя в качестве свидетелей для нас, что это истина. Это истина. Бог дает это в трех заветах. Видите, та история, это Библия, это история того, чем Бог был. Итак, история Ветхого Завета. Новый Завет — это история Нового Завета. И Никейский Совет, и отцы, и после Никейский Совет — это история Церкви тогда. И теперь история создается дальше, точно как это было. То есть эта история никогда не будет написана. Нет, теперь уже слишком близко к пришествию. И да поможет Бог человеку в эти дни, людям, которые стараются добиться человеческой почести, людям, которые стараются стать популярными, то есть среди людей. Разве вы не знаете, что человек, когда он умирает, все-то умирает с ним, но ищи богатства неземные, обретай их навсегда». «Да пребудут обильные Божьи благословения на всех вас». Я сказал им сегодня вечером, я имею обыкновение в воскресенье идти где-нибудь в церковь, если только я могу. Я сегодня, в это утро, я очень хотел прийти сюда и послушать проповедь брата Невилла. Но после того, как я сделал то обещание, я не хотел нарушать его. Итак, затем я попытался послушать радио и так далее, и все, что я мог слышать, это было сразу же после этого служения. Мы все встречаемся в закусочной и выпьем вместе кофе, и мы будем... Во что превратилась церковь? Это ложь. Почему бы вам не говорить «ложа» вместо церкви? Церкви не надлежит этого делать. Церковь — это не собрание, чтобы попить кофе или обеды или ужины и тому подобное. У нас общение с Господом. Церковь — вот где мы общаемся с Ним. Я сказал жене, дорогая, я становлюсь настолько критичным, что больно идти в скинию или вообще выходить за кафедру. Ох, чем старше я становлюсь, похоже, тем хуже я становлюсь. И я не хочу быть таким, похожим на такого, но нечто внутри меня заставляет меня быть таким. Потом я сказал, я теряю рассудок. Почему я не могу идти с остальной массой? Почему я не могу идти, как другие братья? Почему я не могу создать себе организацию, создать вокруг этого, как они создают? Или почему я не могу выйти и прекратить колотить по людям и тому подобное? Почему я не могу этого сделать? Я сказал тогда, я думал, я лишился рассудка. Потом я вернулся к слову, и там это есть. Я должен оставаться с тем Словом. Я сказал, я, если бы не Слово Божие, и я знал бы, что есть Бог, я построил бы себе где-нибудь лачугу, где-то далеко в Британской Колумбии, там, на севере Канады, в горах, где я не встречал бы человека разве только раз в году. И там я слушал бы голос Божий в волнистых потоках, и слушал бы его, как он кричал бы в волке на вершине горы. Я слушал бы его, как он шептал бы сквозь высоченные сосны, и смотрел бы на его прекрасное лицо в зеркале озера, когда в нем отражаются большие, покрытые снегом горы. Ой-ой! я поклонялся бы Богу каждый день своей жизни там вдали. Я знаю, что я намного больше узнал бы о Боге там, чем я смогу, слушая на ужинах с кофе и чаепитиях и вся эта подобная чепуха, что у нас есть сегодня, так называемая церковь, вероучение и выдумки и басни и всякое другое вместо Евангелия. Я лучше прочту место Писания, не так ли? И начну. Так вот, перед тем, как мы прочтем, давайте поговорим с тем, кто написал его, когда склоним голову. Все, у кого сегодня имеется просьба, поскольку это вечер сочельника, это может быть нечто такое: «О Господь, я благодарен в моем сердце за Христа, и я хочу подойти немного ближе сейчас, чем когда-либо раньше». Я хочу вернуться не к яслям в хлеву, но я хочу сделать свое сердце яслями, не для младенца Христа, но для Христа, который есть Бог, Эммануил. Вы могли бы сообщить об этом, подняв свою руку ко Христу? Пусть Господь дарует вашу просьбу. Небесный Отец, теперь мы собрались в доме, который называется молитвенным домом. Место, где мы собираемся, чтобы поклоняться Господу Иисусу во всех Его великих делах и чтобы учить Его Слову и верить, что Он есть Слово. Мы благодарим Тебя за этот вечер и эти возможности, которые перед нами, чтобы принести Слово живого Бога живым людям и особенно тем, которые живут во Христе Иисусе, которые были обновлены, были рождены свыше, стали новыми творениями. И у нас есть возможность, чтобы представить факты для тех людей, которые не являются новыми творениями во Христе, чтобы в этот вечер они могли стать новыми творениями во Христе. Дай каждому из этих людей желание их сердца. И пусть они сегодня, если они не вошли раньше, войдут в эту великую всеобщую католическую церковь. Это католическая в действительности всемирная, апостольская, рожденные свыше святые живого Бога. Даруй это, Господь. Пусть каждый человек станет ее членом, потому что она — тело. Не здание, но тело, тело Христово, и мы — члены этого тела. Даруй это, Господь. Пусть великие дары от Христа изольются на людей сегодня, которые являются частью этого тела. Не запечатанный сверток, не с рождественскими подарками в нем, что мы, как земные существа, можем подарить друг другу в знак признательности нашей любви друг к другу. Но пусть это будет печать Святого Духа, сходящая в душу человеков, дающая им бессмертную жизнь. Благослови их всех вместе, Отец. В то время, как сегодня, насколько нам известно, будучи здоровыми и счастливыми, приятный теплый огонь, у которого можно посидеть, крыша над нашей головой, и представляя, что тысячи людей по всему миру, которым некуда войти. Небесный Отец, смилуйся над нами и даруй эту просьбу. Мы просим сегодня, чтобы Ты благословил Слово, когда оно прозвучит сейчас. Благослови нашего пастора, благослови попечителей и диаконов церкви и каждого, кто присоединен к ней в составе тела, будучи рожденным свыше. Ибо мы просим этого во имя Иисуса. Аминь. Раз уж я начал несколько минут назад рассказывать факты из жизни святых, Святой Мартин шел однажды в холодный вечер, и он увидел одного бедняка, лежащего у ворот, замерзающего. И он видел, что люди проходили мимо, которые могли дать старику какой-нибудь плащ, но они не делали этого. И он понимал тогда, что это было его долгом сделать это. Несмотря на то, что его отец с матерью были оба язычниками, но он был солдатом, поэтому он снял свой плащ, взял свой меч и разрезал его надвое, напополам, и закутал того беднягу в него. И тогда пошел дальше. И люди смеялись над ним, унижали его, говорили: «Смешной солдат! Какой фанатик!» Но на следующую ночь он проснулся в казарме, где он находился, и он оказался в видении, и он взглянул, и он находился в комнате, и там стоял Иисус со множеством ангелов, стоящих вокруг него, и у Иисуса был этот кусок одеяния, обернутый вокруг него, плащ. И он сказал ангелам: «Вы знаете, откуда у меня это?» И они сказали: «Нет, мой Господь». Он сказал: «Мартин завернул меня в это». Таким образом, брат Мартин узнал тогда, это было его призванием к служению. Потому что, когда он завернул того старика в то одеяние, Иисус был в том старике. Поэтому, если он был в старике, которого мы могли бы назвать нищим или бродягой, который лежал на улице, Иисус придет к любому из нас. Тогда он понял: «Так, как вы сделали это одному из сих меньших, моих меньших, так сделали мне». Да поможет нам Бог помнить это. Теперь те, у кого есть Библии и хотите следить по тексту, я хочу прочесть два места из Святых Писаний сегодня. Одно из Исаии и одно из Святого Иоанна. Я хочу прочесть из Исаии 42 глава и из Святого Иоанна 12 глава. Я хочу прочесть места Писания. Исаия 42 начинается с 1, 1 стих, и продолжается до 7 стиха включительно. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя, положу дух мой на него, и возвестит народам суд. Не возопьет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова». Так говорит Господь, сотворивший небеса и пространство их, распростерший землю с произведениями ее, дающий дыхание народу на ней и дух, ходящим по ней. «Я, Господь, призвал тебя в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы вывести из заключения, из заключений и сидящих во тьме из тьмы». Теперь в 12 главе Святого Иоанна, и давайте начнем с 17 стиха и прочтем примерно до 28 стиха.
«The people, therefore, was with him when he called Lazarus out of his grave and raised him from the dead, bear record».
«Народ, бывший с ним, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил ему народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же, говорили между собой: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Из пришедших на поклонение и праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. И Иисус же сказал им в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». «Истинно, истинно, говорю вам, если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». «Кто мне служит, мне да последует». Послушайте сейчас. «И где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит Отец мой». «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего». Но на причина: «Сейчас я и пришел. Отче, прославь имя Твое». Тогда пришел с неба глас: «И прославил, и еще прославлю». Теперь я беру отсюда тему, которую я применял в другом смысле. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Прежде я обращался к этой теме, но немного по-другому, чем я ставлю своей целью сегодня. Теперь, это необычная расстановка декораций на сцене для рождественской проповеди. Но я полагаю, сегодня вы по радио вы слышали, три мужа были с востока, и маленький город Вифлеем, и тихая ночь, и слышали служителей, рассказывавших о его рождении и так далее. И я, говоря мое рождественское послание сегодня, после того, как вы слышали столько много этого сегодня днем, и последние два или три дня, я подумал, что возьму другую точку зрения насчет этого, не с его рождения, и расскажу в другой манере. И это очень необычная расстановка, но именно в необычных вещах мы видим истину Божьего Слова. Она именно в необычном. Именно благодаря необычной расстановке Божьего Слова люди узнали в нем Мессию, а не этой обычной расстановке, которую представляли фарисеи и саддукеи, рассказывая им. Это было чем-то необычным — увидеть Мессию, рожденного в хлеву, вместо сошествия с небесных коридоров, как они думали, что он должен был прийти, или как они говорили, что он придет. Она была необычной, когда у реки Иордан, когда горы прыгали, как овны, и посланник был послан перед ним. Вместо того, чтобы ему быть высококультурным священником, который вышел бы, чтобы провозгласить его пришествие, увидели мужа с заросшим лицом, испутанными волосами и завернувшегося в кусок кожи животного в качестве верхнего платья. И входит выл по самые лодыжки, может, и проповедует нам такую возбуждающую проповедь, и говорит фарисеям и саддукеям, и называет тех ученых: «Вы род змеиный». Это было чем-то странным, чтобы человек так поступал, но это также был путь, чтобы найти истину, жизнь. Этот необычный путь, неустановленный, заведенный порядок, но необычный путь. И сегодня это является желанием моего сердца, чтобы в этом необычном Писании, чтобы нам найти верное значение Рождества, что Рождество означает для нас, как нам следует отмечать его, или что, каким образом нам следует подходить к Рождеству.
To see him. They came to find Jesus. No doubt that they like you.
Теперь мы видим здесь, когда мы прочли, что эти греки захотели его увидеть. Они пришли, чтобы найти Иисуса. Несомненно, что они, подобно нам с вами, слышали о нем, о великих делах, которые он сделал, и как сильно он проповедовал, и необыкновенных событиях из его жизни. Поэтому он стал необыкновенным человеком. И я хотел бы приостановиться здесь для того, чтобы сказать, что чуть ли не всегда, когда ты обнаруживаешь Бога в каком-то человеке, ты находишь самого необыкновенного человека, который используется очень необычным образом. Итак, Иисус был человеком этого типа, и Он привлекал внимание людей именно для выяснения, что Он собой представляет и кто Он такой. И, конечно, эти греки были язычниками, идолопоклонниками, потому что греки поклонялись идолам, и они были замечательными, ну что ж, я сказал бы, скульпторами и атлетами, и у них было много искусства, у греков было великое греческое искусство, которое не превзошли и поныне в сравнении с их творчеством, и они были превосходны, физически развитые люди. И, будучи таковыми, знали, что где-то есть некий Бог, и у них были их тысячи, которым они поклонялись. И они слышали об историческом Боге, который совершал великие чудеса среди евреев. И потом они также слышали, что этот Бог, который когда-то был еврейским Богом-чудотворцем, находился в их земле с ними снова. Итак, это привлекло их внимание. Поэтому они пришли к Иисусу. И заметьте, обычно то, как люди хотят найти Иисуса, это найти кого-нибудь, кто знает, как привести их к Нему. Лидер или кто-то из его слуг. Вот как можно найти его. Итак, Иисус, если Он выбирает слугу, Он всегда выбирает кого-то, кто будет приводить к Нему людей, потому что это Его цель – служить людям. Теперь мы узнаем, что их привели в Его присутствие. Так вот, эти греки, Филипп, они посоветовались с Филиппом, и Филипп сказал, «Вот, здесь есть кое-кто, кто хочет увидеть нашего Господа, так что я поступлю неправильно, если буду один удостоен чести представить этих греков моему Господу, поэтому я попрошу Андрея пойти со мной». И так они пошли и пригласили Андрея. И Андрей с Филиппом оба пошли и представили этих греков Иисусу. Теперь здесь находится одна замечательная вещь и отрывок, который необычный. Как только этим грекам указали на Иисуса, Иисус не указал на Себя, то есть Он не объявил Себя им, потому что ты не можешь узнать Иисуса вот таким образом. Иисус не узнается таким образом. Но как только мы видим здесь в Писании, что когда эти греки привели, были приведены к Иисусу и находились в Его присутствии, создавалось такое впечатление, что Иисус должен был бы сказать: «Что ж, это не я Мессия к еврейской расе», о котором пророки предсказывали через вдохновение на протяжении столетий. И вот я теперь здесь. И я родился в Назарете, у меня мать еврейка, мой отец Бог, и теперь я здесь, чтобы объявить себя вам, грекам. Так вот, это было бы больше похоже на версию 1961 года об этом.
In His presence. That's the main thing. Get the people in His presence.
Но смотрите, как только они оказались в Его присутствии, это главное дело — привести людей в Его присутствие. И как только в Его присутствии, Иисус сказал: «Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно». Насколько необычно, вместо того, чтобы ответить, когда их представили, вот что он сделал: указал им на место, где они могли его найти. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, то останется одно. Что он делал здесь? Он указывал им на ту великую истину, как увидеть Его. Они не могли бы увидеть Его в вечной жизни, просто стоящего там, в том виде, как Он был. Он был человеком. Несколько дней назад утром я увидел видение. Было около 9 или 10 часов утра. Я молился Господу, ощущая призыв двигаться на поприще за границу в этом году, сразу начать по всему миру. Я хочу поехать в Норвегию, и я хочу поехать в Германию, Африку и по многим странам в этом году, если будет на то воля Господа. Просто зов сердца моего — поехать. И я молился Господу, и я увидел видение, представшее передо мной. И я стоял тогда, как будто прошел по полу и вошел в помещение, где находились, в частности, две женщины. Одна была за прилавком, и другая была за прилавком. Они продавали разные вещи. Что ж, я постоял немного и задавался вопросом, чем они там были заняты. Потом я увидел, как вошел один мужчина и купил у женщины, стоявшей за этим прилавком, маленький флакон духов, который предназначался для другой, для его жены, может. Потом я подошел и я сказал: «Сколько стоят те духи? Я хотел бы купить их своей жене, но мне нравится запах сирени. Мне нравится сирень». И он сказал, то есть женщина сказала, вернее: «Это тот маленький флакон, который тот мужчина купил для своей жены, стоит 40 центов, но это не сирень. С запахом сирени другой флакон, который стоит $1.98. И я сказал: «Я куплю тот». И я взял свой кошелек, чтобы достать деньги, и я думал, что я дал ей две банкноты по $1. Протягивая назад, она сказала: «Сэр, мне незнакомы эти деньги». И она вручила их мне обратно. И это оказалась канадская 5-долларовая банкнота. И я сказал: «Извините меня, я думал, что это доллар». Я сказал тогда: «Я миссионер, и я в своих миссионерских поездках, я получаю деньги в разных частях мира, и в данный момент я ошибся». Итак, она мне вернула 5-долларовую банкноту, и я ей дал 1 американский доллар, и она мне дала сдачу, и она сказала: «Миссионер?» И я сказал: «Да, мадам». И когда я разговаривал или смотрел на нее, она посмотрела на другую женщину, и она как бы кивнула головой, и она сказала: «Дорогая, ты веришь, что брат Бранхам прав в том, что мы, современные женщины, должны жить сегодня, как он нам говорил, что касается наших стрижек и ношения нашей одежды и тому подобных вещей?» Сказал: «Ты не считаешь, что он ошибается в том?» Сказала: «Да». И она сказала: «Продолжай, дорогая, ты, Руф, или какое там у нее было имя, сказала, у тебя есть побуждение, скажи это». Что ж, быстро, я знал, что я находился в видении, поэтому я знал, что это были за две женщины. Всегда, видите, они обе, церковь единственников и сторонников Троицы. Вот они стоят там. И сказала: «Да». Сказала: «Я не думаю, что мы должны, потому что мы никогда не видели его глаз, мы не видели, как он выглядит, мы никогда не узнаем, как он выглядел, поэтому почему мы должны это делать?» И на мне был прежний костюм патрульного. И я сказал женщине, я сказал: «Одну минуту, мои сестры. Понимаете, вы должны жить согласно Библии, не имеет значения, что в ней». Она сказала: «Но мы не жили в те времена, и мы никогда не видели его». Я сказал: «Я видел его». И я сказал: «Дело в том, что я думал, Господь, вот я перед двумя великими умными церквами, теперь ты должен дать мне мудрость. Итак, потом я услышал, как я заговорил. Я хочу, чтобы вы рассмотрели это. Никогда в жизни не думал об этом». Я сказал: «Человек сегодня должен быть таким, каким он был тогда, потому что это тот же самый человек, он был создан с пятью чувствами, и если бы он стоял и смотрел на него прямо в лицо, ему все равно необходимо было иметь то шестое чувство веры, чтобы поверить ему, не имеет значения, как он выглядел, он должен был поверить ему все равно». И они отвернулись от стыда и сказали: «Мы никогда не понимали этого, сэр, таким образом, и стали отдаляться. Потом я повернулся и направился на миссионерские поля, что я знаю было призывом вернуться на поприще». Теперь, видите, он указал им там, в своем присутствии. Христос указал им на истину. Он сказал, как увидеть его. Для этого надо было идти ко кресту. Вот где это, у креста. Если пшеничное зерно не попадет, не умрет, то останется одно. Если бы он не умер, то он должен был бы пребывать один, сам, если бы он не умер. Но он был тем пшеничным зерном, которое пало в землю. И тогда, если оно падет в землю, он сказал, оно принесет изобилие. Если оно падет в землю и умрет. Во-первых, это должно быть зерно с зародышем, иначе оно ничего не принесет, но оно должно содержать в себе жизнь, прежде чем оно падет в землю. И он имел в себе вечную жизнь, потому что он был Эммануилом, и он должен был отдать свою собственную жизнь, чтобы принести снова жизнь. Возьмите, к примеру, пшеницу. Вы скажете, как может одно пшеничное зерно? Вот что происходит. Одно зерно падает, оно приносит сотню зерен. 100 зерен падают, они приносят 1000 зерен. 1000 зерен падают, они приносят 1 000 000 зерен. 1 000 000 зерен падает, они приносят загруженную баржу. И дальше, и дальше, и дальше, пока это не снабдит весь мир. Вот то, что он имел в виду. Если я проживу свою жизнь один и умру таким образом, то я просто прожил свою жизнь один. Что ж, тогда не будет никакого плода после меня. Но если я паду в землю по воле Божьей, и я дам новое рождение. И в том новом рождении, и оно принесет другого с новым рождением, и другого с новым рождением, пока весь мир не будет охвачен миссионерским трудом, Евангелием проповеданным. Это Евангелие будет проповедано по всему миру во свидетельство обо мне. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Таким образом, если тогда мы сами в нашем служении, и в наших мыслях, и в нашей жизни, если мы останемся вот такими, как есть,
то мы не принесем никакой пользы. Мы должны также умереть у алтаря, или мы будем жить одни. Мы будем жить для какой-нибудь деноминации или какого-нибудь вероучения, мы будем жить для какой-нибудь организации, но если мы умрем для самих себя, то Святой Дух распространится повсюду с помощью наших уст. Мы должны умереть. Очень многие сегодня, поэтому все так, как есть сейчас, что если... Мы должны осознать, что мы должны умереть, чтобы дать новую жизнь. Поэтому он сказал очень много относительно этого. «Если хотите увидеть меня, вы должны умереть, умрите для самих себя, и тогда вы дадите новую жизнь». Так вот, если мы хотим увидеть его, если вы вообще рассчитываете увидеть его, вы никогда не увидите его при помощи какого-нибудь вступления в какую-либо церковь, через какую-нибудь книгу законов, которые вы соблюдаете, какое-нибудь вероучение, которому вы служите. Вы увидите его, когда вы умрете, когда вы пришли на Голгофу и распяты для себя, тогда вы увидите Иисуса. Мы увидим его. Сначала, прежде чем он сказал что-нибудь, он указал именно то место, где найти его. Как все язычники или все люди, вы находите Иисуса у креста, когда вы распяты с ним. Сегодня мы пытаемся найти его во всем. Мы пытаемся найти его в церковном здании. Мы пытаемся найти его в деноминации, мы пытаемся найти его, говоря какое-нибудь вероучение, мы пытаемся найти его, соблюдая определенные дни, подчиняясь каким-нибудь ритуалам. Но мы не можем найти, пока мы не придем на Голгофу. Там мы распяты, пали в прах земной и умираем для самих себя, и потом получаем новую жизнь. Тогда мы находим Иисуса. О, столь многие пытаются сегодня держаться и поддерживать свое собственное понятие. У меня свое представление об этом. Я верю этому, но ты не можешь встретить Христа, пока ты не умрешь для себя и не примешь Его Слово. Тогда ты находишь жизнь. Давайте посмотрим, как отличается сегодня, насколько по-другому это сегодня с церквами или сегодняшними учениками. Как они поступают, если вы подойдете к ученикам сегодня? Те ученики, до того, как они что-то сделали, они привели этих греков прямо в присутствие Иисуса. И если Он тот же вчера, сегодня и вовеки, Он должен будет действовать так же, если вас привели в Его присутствие. Сегодняшние ученики так сильно отличаются. Они пытаются привести вас к люльке, или к яслям, или к Санта-Клаусу, или к кролику на Пасху, или чему-то другому вместо Христа. Они никогда не приводят вас в присутствие Христа. Рождество не означает Христос. Нет. Сегодня они приводят вас в какое-то другое место, к какой-нибудь статуе, в какую-нибудь церковь, в какую-нибудь организацию, каким-нибудь доктринальным законом, но никогда не приведут вас в присутствие Христа. Подлинный, настоящий ученик приведет вас прямо в присутствие Христа, и оттуда Христос покажет вам, что вы должны делать. Теперь... Дух оставил Рождество. Кто-то сказал сегодня. Я слушал их по радио. Говорил. Один человек, приводя доводы. Служитель. Относительно, многие люди сегодня говорят, Рождество — это не это. И у нас не должно быть Санта-Клауса и остального. И тот человек старался выразить ясно свою точку зрения, что если вы уберете из Рождества Санта-Клауса, вы удаляете дух. Вы удаляете дух Санта-Клауса, это верно. И дух Санта-Клауса не является Санта, какой-то миф из Германии, немецкая католическая традиция не является тем духом, который произвел Рождество, духом, на который указал Христос, был Святой Дух, который является не празднованием, но поклонением живому Богу. Но он сказал, вы убираете Санта-Клауса, в Рождестве не остается духа. Могли бы вы представить себе служителя, говорящего это, братья? Но это то, что он сказал. Он сказал, вы убираете Санта-Клауса, и у вас пропадает дух Рождества. Что ж, возможно, если бы использовалось слово «месса Христа», у вас, может, и не было столько такого. Но уберите Санта-Клауса из своей жизни, раскройте свое сердце, и пусть войдет Христос, умрите для этого мирского, чтобы иметь настоящее Рождество. Да, это сильно отличается от того, чем это было когда-то. Но это поменялось. Нет, Христос не поменялся. Сегодняшние ученики сильно отличаются от прежних учеников. Сегодня ученики приводят ораторов или ищущих. Вернее, вместо прежние ученики приводили ищущих в присутствие Божье. А сегодня сегодняшние ученики приводят их в присутствие какой-нибудь церковной организации, какому-нибудь присоединению, какому-нибудь вероучению, какой-нибудь доктрине, вместо того, чтобы приводить их в присутствие Христа. Мы используем слово «Рождество». Очень редко, когда вы слышите, чтобы упоминалось имя Христово. Вы не услышите, чтобы оно упоминалось бы. Освящение и блестки – все направлено на Санта-Клауса, не на Христа, что люди едва ли знают, для чего Рождество. Они к нему добавляли и добавляли язычество, пока все не стало язычеством. Это замечательная возможность заработать на праздновании. Так вот, если хотят делать деньги на Дне Матери, или Дне Отца, или Дне Сына, или Дне Дочери, это все нормально, но не допускайте то коммерческое к Рождеству. Я видел недавно одну вывеску, гласила «Верните Христа обратно в Рождество». Так вот, они приводят тебя в церковь, ты учишь вероучение. Они приводят тебя к Рождеству, что ты делаешь? Ты видишь Санта-Клауса. Они приводят тебя в церковь, ты видишь организацию, но Христос привел их ко кресту. И когда ты встретишь настоящего ученика, который тебе укажет на Христа, Христос тебя приведет ко кресту, где ты, распятый с Ним, и Его вечная жизнь и твоя жизнь встречаются, и твоя жизнь умирает, и ты приобретаешь Его вечную жизнь, и тогда ты Сын Божий. Аминь. Какое различие между бывшими учениками и современными учениками? Если ты упомянул бы ученику, я бы так хотел познакомиться с Господом Иисусом. Что ж, теперь смотри, мы принадлежим к такой-то церкви. Приходи туда и присоединяйся к ней. Присоединяйся к нам. Видите? Или мы принадлежим к этому определенному обществу. И приходи, присоединяйся к тому. Вот что вы слышите. Но сам Христос указал людям на свою смерть и сказал, «Если пшеничное зерно не пойдет в землю, то останется одно». О, как это отличается! Так точно! Как отличается! Но твоя жизнь и его жизнь находят друг друга не в церкви, не в строении, не в вероучении, не в добрых делах, но на кресте, где ты распят с Ним. Вот где ты находишь Христа.
Ты не находишь его, поступая лучше, переворачивая новую страницу, начав новую жизнь. Ты не найдешь Христа. Ты находишь Христа только в смерти. Не в яслях, не в исповедании. Верить в определенные вероучения и выдумки ты не находишь Христа там. Настоящий слуга ведет тебя к Нему, а Он есть Слово. Вы скажете, тогда, брат Бранхам, если Христос сегодня находится на земле, настоящий слуга привел бы его к Нему, ко Христу. Что ж, Христос здесь в форме Слова, а Слово приносит жизнь, потому что Он – Слово. Христос – это Слово, так точно. Он – само Слово. Настоящий слуга всегда ведет тебя к Слову. Теперь Он — Слово. Он — это Библия, ставшая живой. И когда ты умираешь для себя со Христом, как зерно пшеницы, тогда Слово живет в тебе, приносит те же результаты, как оно принесло в том живом зерне пшеницы, которое должно было упасть в землю. Аминь. Вы участники в Его воскресении. Вы являетесь соучастниками с Ним во всех Его благословениях, во всех Его проявлениях. Вы соучастники с Ним во всем, что Он сделал. Так вот, Он — Слово с Его верным истолкованием. Теперь вы говорите: «О, мы верим Библии, сэр! Мы верим Библии!» Но теперь, если вы верите Библии, Иисус сказал это в Библии, Святого Иоанна 14:12, «Верующий в Меня дела, которые творю Я, и Он сотворит». Вот верное истолкование Библии, ибо сам Бог в тебе отвечает своим собственным истолкованием. Слава! Это верное истолкование. Бог в тебе истолковывает свои собственные слова. Аминь! Иисус сказал: «Уверовавших будут сопровождать сии знамения». Не так ли? Бог в тебе, дающий свое собственное истолкование. Тебе не надо смотреть на кого-то другого. Скажи: «Слово говорит это». Верь Ему, и оно истолкует себя, потому что это Бог, использующий тебя, чтобы истолковать свое собственное слово. Аминь. Христос — это живое истолкование Его собственного Слова. Давайте посмотрим на некоторые, как Он истолковывает Слово. Теперь, если у Него верное истолкование. Теперь мы пойдем сюда, к методистам. Они говорят: «У нас верное истолкование». Баптисты, они говорят: «У нас верное истолкование». Пресвитериане: «У нас верное истолкование». Церковь Христа, так называемая: «У нас верное истолкование». У всех у них верное истолкование. Они все отличаются один от другого. Тогда где-то что-то не в порядке. Теперь, единственное, как мы можем узнать, это найти то, что Иисус говорил иудеям, как истолковывать Слово. Аминь. И если Христос сказал так, значит, это верно. Методисты говорят так, как наши братья истолковывают его. Совет. Баптисты говорят так, как мы истолковываем его. Пресвитериане говорят так, как мы истолковываем его. Но главное, как Иисус истолковал его. Верно? Давайте посмотрим, как Он истолковывал Слово. Он сказал: «Если я не творю дел Слова Моего Отца, не верьте мне». Это решает дело. Вот как Он истолковывал. Он сказал: «Если не можете верить Мне, верьте делам, которые Я сотворил. И если Я не творю дел Отца Моего, не верьте этому вовсе». Аминь. Это решает дело. «Верующий в Меня дела, что Я творю, и Он сотворит». Так вот, что-то должно оказаться правильным, а что-то неправильным. Или иначе что мы делаем? С чем мы играем?
Кто мы такие? Приходим сюда, притворяясь христианами, и делаем это, то и другое, и соединяемся с этим вероучением, и приветствуем пятидесятников этого типа или того, или методистов, или пресвитериан, или баптистов, или католиков. О чем это все? Что мы делаем? Играем в прятки? В кошки-мышки? Где мы находимся? В таком случае есть только один путь, одно основание, есть только один верный путь. Это истолкование, которое Иисус дал Слову. Аллилуйя! Вот истолкование, которое верное. Сказал, если я не творю дел, которые Бог предрек мне творить, тогда не верьте мне. Аминь. Это истолкование. Истолкованием сегодня является, Иисус сказал, «Верующий в Меня те же самые дела, которые творю Я, и Он сотворит». И в Писании также сказано, «Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Иисус сказал, «Вот как вы узнаете, от Бога ли Я пришел или нет». Вот как узнать. Они сказали, «Теперь подожди одну минуту. У нас есть отец наш, Авраам». Он сказал, «Наши отцы ели манну в пустыне». А Иисус сказал, «Они все умерли. Мы пили воду из ударенной скалы, и они все умерли». Сказал, «Но я тот хлеб жизни, пришедший от Бога, сшедший с небес. Говорю не от себя. Отец мой, пребывающий во мне, он истолкователь того божественного слова, и он снова подтверждает, что он есть Бог, потому что он совершает при помощи меня именно то, что он сказал, что он будет совершать». Аминь. Это Писание. Вот послание, чтобы давать людям, не люлька, не ясли. Рождество не упоминается во всей книге Библии. Ни разу Иисус не упоминал им о своем рождении, но о своей смерти. Ни разу Иисус не сказал «присоединяйся к церкви», ни разу Он не сказал «повторяй вероучение», но Он сказал «придите ко Мне». И он сказал, «Тот, кто приходит, дела, которые я творю, последуют ему точно так же, как если бы это был я. Если я не творю дел Отца, не верьте мне, потому что в Слове сказано, что когда придет Мессия, эти вещи будут происходить. Он будет пророком, да, он будет пророком, он будет провидцем, подобно Моисею». Хромой будет скакать, как олень, глаза слепых откроются, уши глухих отверзнутся, немые заговорят. Это будет проявлено в нем, как он будет исполнять знамения Мессии. Теперь, если знамения Мессии не подтверждают моего служения, он сказал, тогда не верьте мне, но вот каким образом должно быть истолковано слово. Он сказал, если у меня нет этих знамений, тогда не верьте этому. Но если я представляю знамения, и вы не верите мне, когда истолковываю слово, верьте знамениям, ибо они говорят о слове. Вот настоящее истолкование его. Вот именно. Вот это послание. Тебе не надо верить кому-то на слово. Ты не должен становиться членом любой церкви. Ты не можешь присоединиться к церкви. Ты можешь присоединиться к этим организациям, но церковь Божия. Ты рождаешься в ней от Голгофы. Говоришь, благословен Бог, я тоже являюсь, брат Бранхам. Тогда дела, которые совершал Иисус, и ты совершишь. Это то, что сказал Иисус. Видите, дела, которые творю я. Что? Он сказал, дела, мною творимые, свидетельствуют обо мне. Аллилуйя, дела, которые я совершаю, они свидетельствуют. Неужели не видите? Другими словами, знамения Мессии. Разве вы не видите, что надлежало делать Мессии? И вы не верите, что у меня верное истолкование слова? Тогда почему мой отец это подкрепляет? «Вы считаете, что я слишком безжалостный в отношении ваших организаций?» Он сказал, «Если вы считаете, что я слишком радикальный, и вы говорите, что я безумный во мне бес, я сошел с ума?» Они сказали, что он безумный. «Безумный означает сумасшедший. Ты сумасшедший. Ты не являешься членом наших групп, и ты здесь как безумный, ты сошел с ума». Потом Иисус мог бы сказать им следующее в таком случае. «Если вы от Бога, где знамение Божье? Если вы верите Моисею, где тогда у вас знамение Моисея? Если вы верите пророкам, где у вас знамение пророков? Поэтому, если вы не можете поверить, что у меня верное истолкование, верьте знамениям, ибо они свидетельствуют, что я прав». Аллилуйя! Они являются теми, что свидетельствуют обо мне. Они удостоверяют истинность, прав я или нет. Все, кого Отец дал мне, последуют Ему и придут к Нему. И никто не может прийти, если Отец не призовет его. Верно? Несмотря на то, что Он сотворил многие чудеса, в Библии сказано, все равно они не верили Ему, потому что Исаия сказал, «У них есть уши и не слышат, глаза и не видят». Они слепы, как летучая мышь. Однако, они не могли видеть этого, потому что пророк сказал, что они не смогут. Так вот, сегодня то же самое, что было тогда. «Да», — сказал, «если вы не можете...» «Я не делаю никаких дел. Слова, которые говорю, говорю не от себя. Не я творю дела, другими словами. Это мой Отец. Если бы вы знали, кем был Бог. Бог был Творцом. Бог был пребывавшим на Моисее. И Бог в Моисее предвозвестил мой день. Бог был в Ветхом Завете». Он сказал, равносильно тому, что сказать, «пребывавший на пророках говорил вам это». Тот главный пророк придет однажды, к нему соберутся дети. Если вы не верите моему истолкованию слова вам, тогда верьте знамению, ибо они говорят обо мне. О, они не смогли поверить. Они не смогли понять его. Он был Богом во плоти, потому что чем он был? Он был проявленным словом. Он был тем, что Бог обещал. Послушайте, скиния Бранхама, подтянитесь в канун этого Рождества. Понимаете? Если бы он не был, то Бог не подтверждал бы его. Конечно. Другими словами, он мог бы сказать, которая из ваших групп, фарисеев, саддукеев, какая бы ни была, кого из ваших людей, кого из ваших первосвященников, кого из ваших ученых Бог использует, чтобы говорить свое слово и проявляет его, чтобы сказать, что оно верно? Что ж, они могли бы сказать, наши мужи образованные, мы умные, мы знаем эту Библию из поколения в поколение. Что ж, в таком случае, почему Бог не оживляет ее снова в тех мужах, если она Божье Слово? Смотрите, я и мой Отец одно, не три, мы одно, Бог в нем. Бог говорит через Него, Он уже больше не принадлежит себе, но Он – Божий голос через человеческие уста. Аллилуйя! И каждый верующий в Нем сегодня приобретен таким же образом, настолько захвачены, совершенно целиком посвященный, что Его слова становятся как слова Христа. Он говорит – и Слово становится плотью. Он говорит, и Слово проявляется. Дела, которые творю я, и вы сотворите, у веровавших будут сопровождать сии знамения. Исаия сказал в 42 главе, мы как раз прочли, «Великий свет пришел». Свет! Ох, я не хочу отходить от темы, но величайший свет, когда-либо светивший, сиял в том смиренном невысоком Назарее. Человек, в котором не было той красоты, которая привлекала бы нас к нему, человек без образования, говоря житейским языком, человек, который не знал ритуалов и вещей этого мира, но мог связывать демонов, воскрешать мертвых, и бесы трепетали. И Бог признал его с неба и проговорил, «Сей есть Сын мой возлюбленный». Не перед плутократами, но перед избранной группой, которую он позвал. Великий свет. Почему более великий свет начал светить из его слова? Что было слово? Христос. Он был чем? Словом, приведенным к жизни. И слово, приведенное к жизни, дало более великий свет, чем он дал, когда он сказал: «Да будет свет» в Бытие 1. То был свет творения, смертного творения, которое должно пасть, но его слово стало жизнью вечной и светом вечным. И когда человек верит ему, он имеет вечную жизнь. Свет для тех, которые сидели в стране смертной тени, Матфея 4, принести свет язычникам, которые были одержимы и осуждены Богом в своих идолах, но он пришел как свет. Что он говорил? «Слово Твое — свет стезе моей, свет, чтобы освещать стезю ноге моей, моей, вести меня». И сегодня свет Божий — это проявленное Слово Божье, проявленный свет. Свет — это дела Божьи, изреченные Словом Божьим, приведенные к жизни. И это более великий свет, чем это было у истоков творения. Аминь. Свет светильнику, стезе. Вот это да, о Боже! Свет — Слово. В такой тьме, как мы находимся сегодня, где полно вероучений и деноминаций, наполненной ощущениями и фанатизмом, открыть сердца склепом всякого рода духов, которые даже отрицают, что это слово есть истина, и говорят: «Дни чудес прошли». Нет ничего такого, как крещение Святым Духом, говорение на языках, пророков и так далее. Они умерли многие годы тому назад. Тогда, чтобы увидеть Бога среди мрака, мрака вероучений, мрака деноминаций, возьмите Его Слово и группу людей, которые поверят Ему, и светите Его жизнью и Его светом. Это больший свет, это вечный свет, больший, чем был у истоков творения. Да будет свет, и стал свет. Конечно. Так вот, Иисус не говорил. Теперь, что Он отведет их в Вифлеем. Иисус не говорил грекам, когда они подошли: «Теперь, одну минуту, если вы хотите увидеть Его, я отведу вас назад в Вифлеем, где я родился, и я расскажу вам, что произошло там». Это не было так. Он указал им на будущее место, если они хотели узнать Его. «Если вы хотите узнать Меня», другими словами, «я не стану вести вас туда в прошлое и рассказывать вам, когда я родился в Вифлееме и все об этом. Я укажу вам на то место, где я буду распят за вас. И там, если вы будете распяты со мной и возьмете свой крест и последуете за мной, вы узнаете, кто я такой». Иным способом, отличным от того, вы никогда не узнаете этого. При помощи античного искусства вы никогда не узнаете.
Что ж, вы говорите: «Брат Бранхам, но мы познаем его через искусство Библии». Нет, мы не познаем. Если мы познаем это через искусство Библии, тогда почему у фарисеев его не было? Его не познаешь через искусство Библии, потому что имеется слишком много деятелей искусств, пытающихся изобразить это. Но Библия права. Но Бог является художником. Вероучения сегодня говорят: присоединяйся к этому, скажи эту рождественскую молитву, повторяй символ веры, стань членом нашей церкви, приветствуй за руку, крестись во имя Отца, Сына, Святого Духа. Это деноминационные вероучения. Верно? Художник написал эту картину не так.
Художник написал ее, что Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же, слушающий слова Мои и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, дела, которые творю Я, и Он сотворит. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Вот как этот художник написал ее. Поэтому, когда Бог отображает вот так, ты понимаешь, что видишь верную картину. Вне вот такого у тебя подделка. Аминь. Возьми ту старую подделку какого-нибудь вероучения и выбрось эту штуковину сегодня за дверь. И возьми евангельский свет Библии, и пусть художник изобразит Христа в тебе. Аминь. Вот каким образом. Вот именно. Нет, он не повел их к яслям, он не повел их к Рождеству. Исаия сказал, нарекут имя ему, в той же самой главе он сказал, нарекут имя ему, нет, 55 глава Исаии сказал, нарекут имя ему чудный, советник, князь мира, Бог крепкий, Отец вечности. Аминь. Хотел бы, чтобы у меня было время. Я хотел бы взять тему по каждому из них. Советник, князь мира, Бог крепкий, Отец вечности и чудный. Давайте углубимся по поводу «чудный» на минуту. «Чудный». О, Исаия сказал, что он чудный. Давайте подумаем о некоторых вещах, которые он говорил, от чего он стал чудным. Что сделало его чудным, когда он сказал это? «Я и Отец мой одно». «Чудный». Скажите мне, какой фарисей мог бы сказать это? Скажите мне, какой первосвященник мог бы сказать это, чтобы Бог это поддержал бы? Видите? Сказал, если я не творю дел Отца моего, не верьте всему, что я говорю, но если я проповедую, это потом демонстрируется, что Бог послал меня это совершать. Сказал теперь, и он сказал, я и мой Отец одно, не я и мой Отец три. Иисус сказал, теперь вероучение говорит, я и мой Отец три, но в Библии сказано, и Иисус сказал, я и мой Отец одно. Это и есть чудный. Видите, как Бог стал плотью? Аллилуйя! Не какая-то вторая или третья или четвертая личность, но сам Бог. Иисус так сказал, спорьте с Ним, не со мной, я лишь говорю то, что Он сказал. «Я и мой Отец одно, это не я совершаю дела, это мой Отец, Он пребывает во мне. Если вы не верите мне, верьте Слову, потому что Он есть Слово, и Слово стало плотью, и я стал». Вначале было Слово. Тот же самый автор Евангелия, Иоанн, сказал, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог, и Слово стало плотью и обитало с нами». Поэтому Он и Бог являются одной и той же личностью. Если Бог есть Слово, и Он Слово, я и мой Отец одно, тогда... О, вот это чудно! Так точно. Столько многого всего мы могли бы сказать относительно того. Чудный. Те вещи, которые он говорил. Другую вещь он сказал. Я свет миру. Назовите мне священника, который мог бы это сказать. Назовите мне деноминацию, которая может это сказать. Назовите мне вероучение, которое может это сказать. Вот это чудный. Я истина. Вот это да. Наши вероучения далеки от истины на тысячи и тысячи миль. Вероучение не может проявить Бога. Вероучение не может. Точно как Илия сказал на вершине горы Кармил, если Бог есть Бог, пусть Он ответит. Вероучение не сделает этого, никак нет, но Бог это сделает. Кто есть Бог? Слово. Слово, ставшее плотью. Он сделает это. Я свет миру, я истина, которая в мире, я путь. Нет другого пути, кроме Него, вот и все. Не приходишь через вероучение, придите ко мне, видите? Я путь, свет, истина. Он был всем этим. Те слова, которые Он сказал, чудные. Я путь, я истина, я свет, я первый, я последний, я начало, я конец, я тот, который был, который есть и который грядет. Я корень и потомок Давида, я утренняя звезда, я альфа и омега, я все, я и мой Отец одно, Он пребывает во мне, я это Он, Он это я.
Они сказали, «Ты, будучи человек, делаешь себя Богом». О, как он сказал однажды фарисеям, «Вы ошибаетесь, не зная ни Слова Божьего, ни силы Божьей. Вы ошибаетесь, потому что не знаете этого». Конечно, чудные слова. Чудный. Давайте вспомним чудные дела. Один эпизод. Что он делал? Кем он был? Исаия сказал, что он будет чудным. Когда он нарек его всеми именами, какими только мог, советник, князь мира, Бог крепкий, Отец вечности, всем этим он сказал, он просто чудный. Чудные слова. Теперь мы поговорим о чудных делах одну минуту. Что это за чудные дела, которые он совершал? Однажды там была похоронная процессия, идущая из Наина. Наина, вдова, ее единственный сын, мертвый, который лежал на носилках, окоченелый труп, натертый благовониями, направлялись к могиле, чтобы похоронить. Он был в дороге, проделал путь из Назарета. Его стертые ноги, в пыли, уставший, утомленный. Он услышал тот плач, он посмотрел. Там по дороге шла та бедная вдова, причитая. Ее мальчик, ее единственный сын, лежал на тех носилках, мертвый. Вышло там, что его проносили мимо, где был Иисус. Смерть и жизнь не могут идти вместе, вы знаете. Одному надо уйти. Он сказал, остановите носильщиков. Подошел и прикоснулся к юноше, и жизнь, которая была в юноше, которая ушла, может, 2 дня назад, вернулась обратно. Я просто вижу, как саван начал двигаться. Вижу, как люди начали смотреть, и человек, который был мертвым 2 дня, встал на ноги, подошел и обнял свою мать, возможно. Это дела Божьи. Чудные, не так ли? Конечно. Я представляю себе Иаира, скромный священник, который был хорошим человеком. Он верил Иисусу, но он должен был об этом молчать по причине своих коллег. Сегодня таких тайных верующих очень много. Они боятся, что их могут выгнать из их церкви. Видите, трусы. Бог не может это использовать. Богу нужен человек, который может встать там, если для этого потребуется умереть, запечатай это. Не бойтесь убивающих тело, но того, кто может погубить тело и отправляет душу в ад. Иаир, я представляю себе, как он идет к дому этого служителя. Вошел туда, где маленькая единственная дочь, 12 лет, маленькая девочка, лежит. Застывшая, мертвая, лежит на кушетке. Ее маленькое безжизненное тело лежало там. Ее маленькие бледные ручки, ногти побелели, ее губки втянулись. Лихорадка погубила ее или что-то еще. Ее глазки были неподвижны и закрыты. И что-то лежало поверх них, возможно. Ее волосики были расчесаны. Там вокруг нее лежали розы и другие вещи. И мать с отцом громко плакали, соседи плакали. Его единственный ребенок умер. Я представляю себе, как он входит в ту комнату. Аминь. И он осмотрелся кругом. Он увидел их всех, и они стали смеяться над ним. Он выставил их из того помещения. Вот этот чудный. Видите? Один человек может держать под контролем всю толпу. Почему они не сказали ничего? Они боялись что-нибудь сказать. Почему они не осудят слово сегодня? Они боятся сказать это. Вот и все. Вошел в то помещение, взял ту маленькую холодную ручку и проговорил на незнакомом языке, куда-то там далеко, и дух того ребенка вернулся обратно, и она снова стала живой. Чудные дела. Да, чудные. Это были чудные дела, подтверждающие, что он был чудным. Я, наверное, также скажу о Лазаре, когда они уже натерли благовониями его тело, 4 дня до того наложили на него слой за слоем ароматы и обвили этого молодого человека пеленами, и вот он лежал сейчас в могиле и разлагался. Его нос уже ввалился, его губы исчезли с лица, провалились, подкожные черви начали уничтожать его тело, а его душа находилась в 4 днях пути где-то далеко. Я представляю его себе. Его неширокие, сутулые плечи, подумать только. Мир сказал бы: «Взгляните на это! Взгляните на того человека! Взгляните на него! И вы называете его Богом! Вот он сейчас идет ко гробу, плачет по умершему!» В Библии сказано, что он заплакал. Слезы катятся вниз по его щекам, шмыгает носом, когда он шел ко гробу. Он был тогда человеком. Но я представляю себе, как он говорит: «Откатите камень». Аминь. Аминь. Он изменил декорацию. Лазарь, который был мертв, уже 4 дня поднялся и ожил. И я представляю себе, как благовония посыпались сквозь пелены, которыми они его обвили. Что? Жизнь вошла снова. Зловоние исчезло, появилась новая плоть, дух, который 4 дня находился где-то в другом месте, вернулся в его тело, и человек встал на ноги. Рассказывайте о том, что такое быть чудным советником, князем мира, Богом крепким. Вот он там. Конечно, он был этим. Хорошо. Мы находим женщину у колодца, когда он встал и поговорил с ней несколько минут и сказал ей, что у нее было 5 мужей в то время. Она сказала: «Господин, ты должно быть пророк. Мы знаем, когда придет Мессия, это будет его знамением». Он сказал: «Это я, вот, говорю с тобой». Чудный, не так ли? Чудный. Однажды ночью на море поднялась буря. Он уснул из-за усталости, точно как человек. Он спал, так как был уставший. Бесы поклялись, что они утопят его в ту ночь. И они подумали, что они почти что уже заполучили его, когда паруса порвались, весла сломались, лодка затоплена водой и наполнена. Они побежали в конец. Ученики сказали: «Неужели тебе нужды нет, что мы погибаем?» И он встал и прогнал сон со своих глаз, сказал: «О, маловерные, доколе я буду с вами? Что ты собираешься делать? Что ты будешь делать сейчас в этом бушующем море, когда этот большое, галилейское, погружается до самого дна с каждой волной? Что ты собираешься делать тогда, как дьявол сидит по ту сторону на той горе, там раздувая вот так те волны, обрушивая?» Уставший, вы знаете. Вы понимаете, каким он был там. Оно бушует волнами, достигающими высоты 9 или 12 метров. Что ты собираешься делать? Сказал: «Доколе я буду с вами?» Поставил свою ногу в лодке на гитов и сказал: «Умолкни, перестань, и ветры утихни». Другими словами, он сказал: «Ветер, стихни. Волны, вернитесь туда, где ваше место». Не осталось даже ряби на воде. Стояли там и смотрели вокруг. Вернулся назад, с испуганными апостолами, стоящими там, снова лег там и продолжил свой сон. Они сказали: «Кто этот человек? Чудный? Аминь! Чудный! А вы верите, что он был чудным?» Конечно, он был чудным. Так точно. Тогда как этот человек сам оставил небеса, когда вся солнечная система была его короной, каждый миллиард звезд, которыми было усеяно небо над землей, каждая звезда, что на расстоянии миллионов миль. Когда они смотрят в тот телескоп там, на горе Паламар, и смогли увидеть расстояние в 120 миллионов световых лет, и все те миллиарды и триллионы звезд находились в его короне, и он оставил их, чтобы надеть терновый венец. Кто бы это сделал? Чудный! Вот это да! Вечной была его одежда. Он был облачен в вечную жизнь. У него не было начала. Его начала не было в Вифлееме. Вы знаете, как люди пытаются думать, что его начало было там. У него не было начала. Аминь. Облаченный в вечную жизнь и сбросил ее, чтобы принять это грязное одеяние смерти за тебя и меня. Чудный. Да. Небеса были его дворцом. В
Все небеса принадлежали ему, это был его дворец. Ничто не могло превзойти его, и он пришел на землю. И даже сказал: лисицы имеют норы, и птицы имеют гнезда, а я не имею места, где преклонить свою голову. Это чудно. А вы тоже так думаете?
Друзья, у меня здесь выписано много контекста, но у меня, вероятно, нет времени рассмотреть его. Я поспешу.
Вот Иисус, которого вы должны увидеть. Не деноминационного Иисуса, о котором они рассказывают. Не Иисуса вероучений, не Иисуса из какого-то мистического Рождества. Не Иисуса с каким-то пасхальным кроликом, но именно Иисуса Голгофы, этого Иисуса, который отложил в сторону все, о котором говорили пророки. Мы могли бы пойти дальше здесь. Чудный отец, чудный советник, чудный князь мира, чудный крепкий Бог. Мы продолжали бы, понимаете? Но в отношении отложить в сторону мы скажем вот это. Мы должны увидеть, если ты... Это же тот Иисус, которого мы должны увидеть, чтобы получить его вечную жизнь. Ты не можешь получить это в вероучении, ты не можешь получить это, присоединившись к церкви, ты не можешь получить это при помощи какой-нибудь небылицы, которую тебе рассказали о Санта-Клаусе. У Санта-Клауса нет вечной жизни. Нет. Вероучение не имеет вечной жизни. Даже знание Его Слова не дает тебе. Знать Его, оно не дает тебе вечной жизни. Знать Его, сказано в Библии, знать Его — это вечная жизнь. Знать не Его Слово, знать Его. Греки захотели увидеть Его. Они захотели узнать Его личность. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Теперь, ты видишь не своими глазами, ты видишь своим сердцем, понимаете? Ты смотришь своими глазами. Ты понимаешь своим сердцем. Видеть — значит понять. Ты смотришь прямо на что-то, ты говоришь: «Я не представляю этого». Но ты смотришь на это, но ты имеешь в виду, что ты не понимаешь этого. Греки захотели узнать Иисуса, и Он предложил им путь, чтобы узнать Его, знать Его, знать не Его вероучение, знать не Его Слово, знать не Его чудеса, но знать Его. И единственный способ найти это у креста, не у колыбели, нет, крест. Вот на что я смотрю. Он указал им на крест, не на какое-то вероучение или на какие-то ясли или манеру деноминации, но на крест. И вот сегодня это то же самое. Настоящий ученик, и если ты когда-либо придешь к Иисусу, он не скажет: «Иисус сказал мне пойти и присоединиться к такой-то церкви». Он никогда не говорил так. Он не скажет так сегодня. Нет, если ты хочешь увидеть Его, Он укажет тебе на крест. «Иди туда и умри, и тогда ты узнаешь Его». Если ты хочешь узнать Его. Ни разу никому Он не указывал на какое-то вероучение, какую-нибудь деноминацию, или на свое рождение, или даже на Рождество. Ни разу Он этого не сделал. Я мог бы остановиться на этом ненадолго, но я не стану. Однако, если это не является важным, если Иисус... Вы не найдете нигде в Библии, где Он указывал бы кому-либо на что-нибудь другое, чтобы узнать Его, чем на крест. Это верно. И это быть распятым для самого себя, если кто не родится свыше. Тогда, если ясли, Санта-Клаус... Иисус никогда не писал вероучение. Он не устанавливал деноминацию. И в таком случае, почему мы делаем столько много такого и даже возлагаем всю ответственность на это? Я хочу у вас спросить это. Рождество. Вот. Почему это тогда, что наши церкви так сильно это подчеркивают, что ты должен принадлежать к этой церкви, ты должен говорить это вероучение, ты должен делать это, то или другое? Почему же мы так сильно подчеркиваем важность этого, если это не является важным? Это показывает, что у нас другого типа ученики, чем у нас были когда-то. Они хотят привести тебя в свою церковь, в свою деноминацию или к их вероучению, а не ко Христу.
Люди сегодня, если их спрашиваешь, вы верующие? Я спрашивал это много раз. Вы верующие? Они говорят, о, я баптист, я методист. Что ж, это показывает, что ты неверующий в таком случае. Видите, это верно. Баптист, пресс... Но ты говоришь, я пятидесятник. Такое не имеет к этому ни малейшего отношения. Никак нет. Верующий — это новое творение. Но вот во что это превратили сегодня, видите? Почему они говорят это? Что побуждает людей говорить такое?
Однажды вечером я был в больнице. Я собирался помолиться за одну женщину, которая была больна. Она исцелилась. И я сказал, там находился мужчина со своей матерью. Сидели там. Я полагаю, это была его мать. И она была похожа на его мать. И я беседовал с этой леди. Я сказал, мы будем сейчас молиться. Я обернулся. Вы не против, если мы помолимся? Она сказала, задвиньте эту штору. Я сказал, что ж, я лишь спросил, не будете ли вы возражать, если мы помолимся? Она сказала, мы методисты, задвиньте эту штору. Я сказал, в таком случае это может напугать вас до смерти. Лучше, если я задвину эту штору, понимаете? Я сказал, если вы только... методистка, вы не христианка, поэтому я просто... Да.
Почему они говорят это? Какой-то лжеученик довел их только дотуда. Это все, что они знают. Какой-то неверно наученный ученик. Ученики Иисуса привели бы их к Иисусу. Методистский ученик приводит их к методистам, баптист ведет их к баптистам, а пятидесятник приводит их к пятидесятникам. Но ученик Христа приводит их ко Христу, и Христос ведет их к Голгофе. Это то, что нужно. Так точно.
Так точно. Вот докуда их довели. Их довели только туда, видите. Если они говорят, что ж, баптист или методист или пресвитерианин или что, вот только куда их привели. Католик, что бы это ни было, вот как далеко их доставили. Это все, что они знают.
Но благодарение Богу, эти ученики знали Иисуса. Поэтому они привели его к... Они привели этих греков туда, где они знали, что там была истина. И настоящий ученик Христа, который нашел когда-либо Христа, приводит ищущего прямо к Иисусу. А Иисус указывает им на Голгофу, где они умирают с Ним и рождаются свыше заново. Вот это да! Вот это насколько далеко! Но, господа, нам хочется видеть Иисуса. Вопрос был такой. Нам не хочется видеть вероучения, нам не хочется видеть методистов, нам не хочется видеть баптистов, нам не хочется видеть никого из этих, нам хочется видеть Иисуса.
Но в чем дело? Я уже должен заканчивать, мои братья. Слушайте теперь внимательно. Всего несколько комментариев перед тем, как мы закончим. Что? Я хочу это суметь втолковать, скрепить это дело. Греки хотели видеть Иисуса. Он не нашел его в Рождестве, не нашел его в какой-то организации, не нашел его в каком-либо вероучении. Он не указал им на что-то подобное. Вы хорошо это поняли? Но он указал им на крест, чтобы умереть. Чтобы умереть. Настоящие ученики говорят, ты должен умереть. Как мне узнать, что я умер? Когда ты осознаешь, что все слово истина, тогда слово начинает жить в тебе.
Что ж, вы говорите, но наша церковь учит...
Меня не волнует, чему учит ваша церковь. Главное, что говорит Библия, куда ты направляешься. Другая церковь учит чему-то другому, но эта Библия учит одному и тому же.
И Иисус сказал, когда вы примете это слово проявится в вас, оно совершит именно то, что в нем сказано о том, что оно совершит в вас.
О, они говорят, дни чудес прошли, а в Библии сказано, Иисус сегодня и вовеки тот же. Как у вас получится, чтобы это сошлось? Когда Иисус сказал, верующий в Меня, в любом месте, в любое время.
Марка 16 гласит, «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари». Как далеко? По всему миру.
Даже близко не это. Всей твари.
Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших будут сопровождать сии знамения. Вот вам, пожалуйста. Слово станет светом, оно будет светиться само. Не то, что если ты подходишь к колыбели и говоришь «младенец родился здесь давным-давно», вздор. Разного рода учения и выдумки рассказывали об этом. Мы знаем, что Иисус знал, что все то исчезнет, перепутается, но есть одно, что не перепутается — это Святой Дух. «О, одни из них говорят, он родился прямо здесь, мы построили там церковь», другой говорит, «он родился вот здесь». Ха! Вы знаете, сколько у них есть гвоздей? Могут подтвердить это. Оригинальные гвозди, которые были вбиты в крест. 19. Каждый человек держит гвоздь. Вот, он у нас. Аллилуйя. Он есть у нас. У них есть какие-то старые кости какого-то умершего. У нас это есть. У нас это есть. Это место, где он родился. Другой говорит, в этом месте он родился. Этот говорит, в этом месте он родился. Какое это имеет значение? Вот где он родился. В сердце, да. Когда я умер, он родился вот здесь. Я родился свыше, в нем новый, вот именно. Господа, мы хотим видеть Иисуса. Хорошо. Что ж, в чем дело? Его снова потеряли. Люди его потеряли, это верно. Но его потеряли снова в больших толпах, во множестве вероучений. Вы помните, как однажды он потерялся для своих родителей? Он снова потерялся? Его потеряли. Пройдите по улицам, как это было последние несколько дней. Посмотрите на эти безумные толпы, толкающихся и пихающихся, и пьющих, и ругающихся, и проклинающих. Дин-динь-дон, дин-динь-дон, льется чудный звон. Христа утеряли, он не потерян, и люди его утеряли. Где они нашли его? Там, где они его потеряли, вот где мы найдем его. Но его утеряли в своих вероучениях и в своих толпах. Его утеряли. Христа утеряли в коммерческой давке. Торговый люд говорит, мы должны праздновать Рождество. Одна дама сказала пару дней назад. Стоя там, когда мы с женой стояли там, сказала, «Я купила своему папе литровую бутылку виски». Другая сказала, «Ну а я куплю...» «Слушай, что я куплю отцу! Я куплю ему карты и фишки, мы будем играть в покер на раздевание, понимаешь? Отпразднуем Рождество!» Другие говорили, «Я купила своей маме блок сигарет, а ты что подаришь ей?» О, Боже! Его потеряли! Его потеряли в Рождестве, его потеряли на Пасху, маленький кролик или новая шляпа. Не воскресение, не рождение Христа. Они потеряли его в своих вероучениях, когда они из него сделали трех богов, разрубили его на куски и сделали идолов, вместо того, чтобы узнать, кто он такой. Я и мой отец одно. Вы потеряли его. Его утеряли в их религиозной толпе. Как поступила религиозная толпа? Он утерян для своей церкви, Владики. Последняя церковь, церковный период, сказано, что он стоит снаружи церкви, стуча, пытаясь войти. Самая печальная иллюстрация во всей Библии — это состояние церкви в последние дни перед тем, как он придет. Никакой другой период не выставлял его, они не знали никакого различия. Теперь, когда они действительно знают настоящую силу Святого Духа, они выгнали его вон. Стоит снаружи, стуча в дверь. Вот, я стою у двери и стучу. Конечно. Они потеряли его в своей толпе покупателей. Они потеряли его в своих религиозных толпах. Это верно. Они из этого сделали вероучение. Они из этого сделали деноминации. Они потеряли это. Они унаследовали это. Они унаследовали обряды вместо Библии. Они взяли какие-то человеческие мысли вместо того, что сказал Бог. Они сказали, впиши свое имя в книгу, пожми руку, это все, что тебе нужно сделать, крестись в Отца, Сына и Святого Духа. Все это целиком ложно, верно?
Вот где церковная толпа потеряла его. Когда они потеряли его? Почему? Не в их церковных строениях, не в их каких бы то ни было заведениях, их группе людей, но они потеряли его, когда они оставили слово. Если прибудете во мне, и мое слово в вас, просите, чего не пожелаете, будет вам дано. Будет вам, если прибудете во мне, и мои слова в вас прибудут. Потому что это Бог, ставший снова плотью, видите? Прибудьте во мне, и мое слово в вас, тогда просите, чего не пожелаете, будет вам сделано. Вот именно. Но сегодня они не пребывают. Они, сегодня методист, завтра баптист, на следующий день пресвитерианин, все еще никуда не пришли. Если мое слово в вас прибудет, и слово стало плотью и обитало с нами, аллилуйя, брат Невилл, это совершенно верно. Слово, проявившееся в вашей плоти, говорящее через вас. Пятидесятники потеряли его. О, да! Он был у них несколько лет назад, но они потеряли его. Как это у них получилось? Из-за того, что смотрели, у кого получится построить самое большое здание, у кого будет самая большая церковь, самый вышколенный хор. Если есть что-то, что мне очень не нравится, то это срывающийся от напряжения голос, что встанут и поют, как будто у них резкая боль получается. Тянут до тех пор, пока не почернеют. Они не поют, они просто шумят. Но вот что мне нравится. Это хорошее, старомодное, искреннее, пятидесятническое, когда от души поет рожденный свыше человек. Если у них не получается петь в тон, у них по-прежнему остается там дух. Ты чувствуешь, как он пронизывает тебя. Аллилуйя! Мне нравится это. Мне нравится то ощущение потом, когда Святой Дух благословляет это, вы понимаете? Мне нравится это. Для меня это настоящее. Да, но они потеряли его. Вышколенные хоры и вышколенные проповедники. Ой-ой-ой, разнообразные завитые волосы, вы знаете. И склоняют голову в эту сторону, чтобы их сфотографировали. И, ох, да, вышколенные, конечно. Это вышколенные. Многолюдные воскресные школы. Конечно, каждая церковь пытается превзойти другую по воскресной школе. А про воскресную школу даже не говорится в Библии. Это методистская догма. Сначала это называлось «школа оборванцев». Все теперь ходят в воскресную школу. У кого на церковь нет времени? Потому что они взяли нечто помимо того, что сказал Бог. Верно. Запомните, мне за всю мою жизнь никогда не приходилось ни слова брать назад из того, что я проповедовал под вдохновением. Как я говорил об алтарях недавно и прочие вещи, вы знаете, семя змея или что-либо из этого. Пусть кто-нибудь придет и опровергнет это словом Божьим. Нет. Вот где они потеряли его. Многолюдная воскресная школа или самая большая палатка, самая нарядная одетая группа в городе. Это пятидесятники. Да мы принадлежим к первой церкви. Туда ходят самые лучшие люди города. Диакона, женатые по 3 или 4 раза, диакон из совета, может, пастор тоже. Сегодня в церквах встретишь всякого рода вздор. Видите, что они сделали? Они потеряли Иисуса. Что ж, знаешь, наша деноминация самая большая среди пятидесятнических. У нас там самые хорошо подготовленные люди, какие только есть. Может, они и являются таковыми. Я не отрицаю, это становится ложами и уходит в теологию. Но я хочу узнать человека, который знает Иисуса, видел его и родился свыше, и слово отражает себя в его слове. Ты видишь, что оно не его, и он совершенно, всецело отдал себя, что это Христос говорит через него. Вот вам, пожалуйста, это верно. И знамения, и чудеса сопровождают то слово, потому что оно Божье слово. Но если Божье слово говорит какую-то определенную вещь, а эта группа говорит: «О, нет, 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 наша организация выгонит нас, если мы поверим такому», тогда с ним кончено, прямо там. Он отрезал себя прямо там, вот и все. Ты мог бы механически что-то развить, ты мог бы предложить какую-нибудь выдумку, вообразить это, то или другое, но того настоящего, подлинного там нет. Так точно. О, конечно. Церкви меняют Христа на мир и вероучение. В церкви действует программа обмена купленного
этого товара.
О, они, конечно, хотят обменять уже купленное, так точно. Они пойдут и обменяют. Им нужна программа обмена уже купленного. Им нужно поменять то, что говорит Бог, на то, что говорит деноминация. Им нужно поменять то, что говорит Бог, наследуй за пастором. Им нужно поменять то, что говорит Бог, наследуй за организацией. Они обменивают. Знаете что? Люди ходят по магазинам. О, сейчас идет большая торговля. Это другое Рождество, просто подделка. Когда у нас будет немного больше времени, я хочу вернуться к этой теме однажды. Слишком много пропустил из того, что Святой Дух дал мне недавно, понимаете? Пока церковь обменивает, церковь делает покупки. Люди делают, так называемая церковь, так точно. Они меняют уже купленный товар. Они, конечно, делают покупки и меняют уже купленное. Что они хотят купить? Самую большую церковь, самую нарядно одетую толпу, самую большую деноминацию и люди... Я скажу кое-что. Люди пытаются найти, даже пятидесятники, пятидесятницы... пытаются найти место, где им будет позволено пользоваться большим количеством вещей этого мира. Шорты, стрижки, макияж. Они делают покупки. Благословен Бог, я пятидесятник, аллилуйя, я принадлежу к этой. И о, наш пастор не верит. Видите? Вы хотите купить таких, которые позволят им жить самым непристойным образом, Боже, смилуйся, тех, которые позволят им жить самым безнравственным образом и практически как этот мир, чтобы они могли. Они в поисках приобретения переходят с одного места на другое, отвергая Христа. Это может задеть, как и остальное, для этого оно и предназначено. Люди ходят по магазинам, они ходят на Рождество в поисках выгодной покупки, жаждущие выгодной покупки. Но я тоже пятидесятник, но и у нас нет тех старомодных с предрассудками понятий. Но так сказано в Библии, если он настоящий ученик Христов, он приведет тебя ко Христу. О, брат Бранхам, я пришел и говорил языками. Это не имеет никакого значения. Мул сделал это однажды. Так точно. Это я не хочу потешаться над Божьим святым словом. Я верю в говорение языками. Бесы говорят на языках. Люди могут говорить на языках и жить как попало. Но я имею в виду, что у дьявола имеется копия всего, что сделал Бог, и он может скопировать все, кроме подлинного рождения Христа. И он не может этого сделать, потому что ты должен умереть сначала. Тогда Слово воскрешает тебя. Откуда тебе узнать, что ты ожил? Когда то Слово, каждое слово из него стало плотью в тебе. Все, что говорит Библия, ты говоришь то же самое. И это исполняется в точности, как Он сказал это. Вот откуда. Да. Когда ты, когда твой дух соглашается с ним, он есть слово. Когда твой дух соглашается с тем, что он сказал, и дух проявляет себя через его слово, тогда ты ожил. Понимаете? Ты закончил хождение по магазинам и обмен купленного и все остальное из этого. Вот что ставит точку. Люди ходят в поисках покупки, чтобы найти, где они смогут жить еще более по-мирски. Пятидесятники и все, не думайте даже, пятидесятники, поднимать насмех этих баптистов и пресвитериан. Вам не с чего пыжиться, никак нет, нет, действительно, что одно, что другое. Итак, они ходят в поисках покупок, чтобы найти, где им можно вступить в церковь и присоединиться к организации, чтобы им быть популярными, чтобы о них было хорошее мнение в городе. Мэр города ходит в эту церковь, то есть он может ходить в церковь, быть рожденным свыше. Так вот, я просто говорю по ходу, что самая большая церковь в городе. Я знаю людей, как раз сегодня, которые принадлежат к небольшой организации, прямо здесь, на дороге, небольшая церковь, но она была слишком маленькая. И так они сказали, благодаря этому о наших детях будут,
и о нас будут лучше думать. Они взяли свои документы из одной церкви и пошли в другую, в организацию побольше. И вдобавок к тому, у этой другой в подвале было кино, и они играют в банко и тому подобное, вы знаете. И у них эти игры и так далее подобным образом. Итак, они привели своих детей туда. У них есть бильярдный стол в самом низу. Так что они могут играть на бильярде и развлекаться, и все остальное типа этого. И у них проводится 10-минутное занятие воскресной школы и перерыв, чтобы выпить кофе, и перерыв, чтобы пастор мог покурить сигареты, выйти на улицу. О да, это верно. Я не стал бы говорить, если бы не был уверен в том, что говорю. Это верно, о, конечно. Видите, они делают покупки. Если они могут продолжать и вести такой образ жизни, который им хочется, делать все, что им хочется, и по-прежнему им будет обещана вечная жизнь в будущем, они покупают это. Я вам скажу, если вы хотите сделать покупку, придите к Голгофе. Это решает дело. Умрите для своей грязной сущности, своих грехов, и родитесь свыше, заново. А если вы любите мир или дела этого мира, любви Божьей вообще нет в вас. Вот что сказано в Библии. Это верно? Говоришь, я не верю в святость. Неудивительно, что ты не можешь, но в Библии сказано, без нее никто не увидит Бога. Бог свят. Если Бог живет в тебе, ты святой тоже. И говорите мне, что вы можете ходить на эти вечеринки и немного выпить. Многие пятидесятники это делают, ходят по этим вечеринкам и приводят туда этих женщин, и живут в этих местах, и приходят и раздеваются в купальниках, и идут плавать на глазах у мужчин, несмотря на то, что там ваши мужья и братья, и сестры, и так далее. И пятидесятницы ходят в купальниках и называете себя членами невесты? Невеста Христа не делает такого. О, он сделает покупку, конечно, получая легкий путь, при этом ему обещают вечную жизнь впоследствии. У тебя нет ее, пока оно не будет жить в тебе. Слово Божье не будет живым свидетелем, что он живой, и ты живой в нем. Вот это да! Господа, нам хочется видеть Иисуса. О, не эти вероучения, не эти вещи, которые люди придумывают, нам хочется видеть Иисуса. Но Он потерян для них. Почему? Одну минуту. Почему? Почему Он потерян для них? Почему Он потерян для пятидесятников? Почему Он потерян для методистов и баптистов? Почему Он потерян для тех организаций? Потому что они не возьмут своего зерна пшеницы и не посадят его на Голгофе и не умрут для своего вероучения и не родятся от Слова. Тогда мы, омыты водой Слова, аминь, стали новыми творениями во Христе Иисусе, и знамения, что Христос сказал, сопровождали Его, будут сопровождать их. Каждая женщина займет свое место. Каждый мужчина займет свое место. Дух Божий займет свое место. И церковь живого Бога будет незапятнанной. Конечно. Аминь. Так точно. Вот как это делается. Для их зерна пшеницы никакой смерти нет. Они не бросят свою деноминацию, они не дадут ему умереть. Если бы баптистская организация посеяла бы то баптистское зерно пшеницы в землю и дала бы ему умереть, если бы методисты бросили свое зерно пшеницы туда, если бы ассамблеи Божьи и пятидесятники имя Иисуса и единственники и троечники и все остальные, церковь Божья и все эти другие посеяли бы то зерно пшеницы в Слово и дали ему умереть для своих собственных соображений и позволили бы этому слову пребывать и прийти к жизни, тогда они сказали бы, если не верите мне, верьте делам, которые я совершаю, ибо они являются теми, что свидетельствуют обо мне. Какие это дела? Иисус сказал, эти дела, дела, которые Бог дал мне совершить, и сказал, как Отец послал меня, так я посылаю вас. Именно дела, которые Бог совершал, были в нем, сделали его и отца одним. И те же самые дела, которые совершал Иисус,
и Святой Дух Иисуса в вас даст тебе совершать те же самые дела, дела, которые творю я, и Он сотворит.
Конечно, не дадут зерну.
Что они сделали? Только мертвых членов. Мертвых во грехе и преступлениях, мертвых в образовании, мертвых в делах мира. Это ими одобряется. Вот почему они не рождены свыше. Вот почему знамения не могут следовать. Из-за чего? Только мертвые члены. Получается, что так. Служитель должен иметь степень доктора философии, доктора права, прежде чем он сможет быть пастором каких-нибудь церквей, а сам может не знать начальных азбучных истин. Всегда верь Христу.
Если бы он верил Христу... Один человек напустился на меня недавно и сказал: «Почему бы вам не оставить в покое тех людей? Всегда твердите им относительно того, как они одеваются, что они делают. Что ж, если вы пророк?» Они сказали: «Люди считают вас пророком». Я сказал: «Я знаю, что они говорили это. Я не говорю, но я сказал, они сказали это». Сказал: «Что ж, если они верят, что вы пророк, тогда почему бы вам не научить их, как видеть видение и ходить перед Богом?» Я сказал: «Если они не знают азбуки, как я научу их алгебре?» Если они не знакомы с детским садом, не знают, как себя вести, не знают, как выглядеть и поступать, и одеваться, и быть приличными, как ты собираешься их научить пророческим вещам? Иисус сказал: «Если вы не верите вещам, которые здесь, земным вещам, как поверите, если я расскажу вам о небесном? То, что вам под силу самим, прекратите делать эти вещи. Не можете сделать даже такого, как вы собираетесь найти духовные вещи, люди. Разве это неправильно?» Так точно. Только мертвые в своем образовании. У них образованная толпа. Теперь я хочу закончить, сказав вот это. Только эти несколько слов. Моим рождественским посланием является: «Позвольте мне указать вам сегодня на крест». Аминь. «И вы, пшеничное зерно, упадите там во Христа и умрите. Там вы найдете Его жизнь в Его Слове, которое вчера, сегодня и вовеки тоже. Пусть это будет моим рождественским посланием вам. Я не указываю вам на ясли, на колыбель, на церковь, на деноминацию, но, господа, нам хочется видеть Иисуса, значит, я укажу вам на Него. Он указывает вам на свою смерть, погребение и воскресение. И вы дайте своему собственному пшеничному зерну упасть там, и пусть его слово станет реальным в вас, и вы увидите, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. Господа, нам хочется видеть Иисуса. Он вчера, сегодня и вовеки тот же». Давайте помолимся. Небесный Отец, хотя пролетают часы, и Святой Дух двигается среди народа, и завтра должен наступить день поклонения тому, что Ты прислал Своего Единородного Сына в мир. И я попытался сегодня указать людям не на ясли, где он родился, потому что тогда он был просто младенцем, но я пытаюсь указывать на цель, для которой он родился, чтобы ему стать их спасителем, чтобы ему стать их Богом, их царем, все во всем, чтобы они могли бы знать Его, кто заполняет все пространство, чтобы они могли бы знать Его, не того, кто начался в Вифлееме, но того, кто не имел начала, того, кто является вечным Богом, что мог встать на земле и сказать: «Я и мой Отец одно». Я стараюсь поступать как ученик, насколько мне только известно. Когда люди с жаждущими сердцами подошли к ученикам, которые были верными Филиппу и Андрею, они привели их в присутствие Господа Иисуса, и Он указал им на смерть, которая близилась, чтобы им узнать Его и быть способным способными увидеть Его. И сегодня, Отец, таким же образом я указываю им на Голгофу, где Сын Божий, Бог, проявленный во плоти, принял облик человеческого существа и в нем обитал, изменил свой облик из вечного Бога во славе. И вечный стал человеком, и установил свой шатер среди нас, и стал одним из нас, чтобы стать родственником-искупителем, чтобы вернуть нас к размышлениям о всемогущем Боге, кто сотворил нас. Там Он умер на Голгофе, и там мы должны умереть с Ним. Раз Он умер, Сын Божий, чтобы стать сынами Божьими, мы должны тоже умереть. И пусть наше зерно пшеницы попадет в землю вместе с Его, наша жизнь умрет и скроется в Нем. О, и затем воскресли в Его воскресении, чтобы нести дальше Его труд, дать тому же Его Богу, чтобы в Нем произвести проявление Слова Церкви в эти последние дни, как Он обещал. Боже, мы так рады видеть, что Он подтвердил каждую мелочь из этого, чтобы явить, что Он есть Бог. Он держит свое слово. Великий столб огненный по-прежнему среди нас. Великие знамения и чудеса, которые Он обещал, по-прежнему происходят. О Боже, мы так счастливы, что сегодня, что та цель, что привела Его на землю, это чтобы нам иметь право обладать Его Духом в нашей жизни. Это дает нам вечную жизнь, Его Слово, ставшая плотью в нашем существе. Дай нам отказаться от себя сегодня, Господь, отказаться полностью от всего из этого мира, чтобы мы могли быть мертвыми к делам мира и воскреснуть к новой жизни во Христе, чтобы идти дальше в наступающем году, если год продлится до конца, или если он вообще наступит. Господи Иисус, чтобы быть новыми, посвященными сосудами Божьими, омытыми водой Слова посредством крови и отставленными для служения для Христа. Даруй это, Господь. Мы посвящаем себя Тебе во имя Иисуса Христа. Аминь. Ближе к Тебе, ближе к Тебе, ближе к Тебе, ближе к Тебе. До конца моего странствия, Господь, дай быть рядом с Тобой. Давайте поднимем руки и сердца, когда мы поем это. Ближе к Тебе. Ближе к Тебе. Ближе к Тебе. Ближе к Тебе. До конца моего странствия, Господь, дай быть рядом с Тобой. Теперь давайте склоним наши головы и сердца и споем это тихо. Но теперь для Него, как будто вы смотрите на Него. Ближе к Тебе. Ближе к Тебе. Ближе к Тебе. Ближе к Тебе. До конца моего странствия, Господь, дай быть рядом с Тобой. Если это ваше свидетельство, теперь поднимите свою руку, скажите «ближе к Тебе». Истинно, Господь, не к церкви, к Тебе, не к вероучению, но к Тебе, не ясли или колыбель. Ты, о Боже, пусть Твое Слово пребывает во мне, таким образом я буду ближе к Тебе. до конца моего странствия. Господь, дай быть рядом с Тобой. Теперь, когда мы снова будем петь это, возьмите кого-нибудь за руку, скажите: «Я буду молиться за тебя, христианин». Когда вы берете их за руку, это говорит о том: «Я буду молиться за тебя, христианин, ты молись за меня». Ближе к тебе. Ближе к тебе. Ближе к тебе. Ближе к тебе. До конца моего странствия. Спаситель, дай быть рядом с тобой. Теперь, когда вы склонили голову, много лет тому назад, как Писания гласят, младенец, Избавитель был рожден, Агнец у реки стоял, Иоанн его узнал, Христа, кто на Голгофе был казнен. Ближе к тебе, ближе к тебе. До конца моего странствия, Спаситель, дай быть рядом с тобой. Вы любите его? Не правда ли он чудный? Заговорил немой и смог ходить хромой. На море силу он в любви являл. Слепой был исцелен, я знаю, это он. Муж из Галилеи милость оказал. Так вот, ближе к тебе. Ближе к тебе. До конца моего странствия, Спаситель, дай быть рядом с тобой. Это является вашим желанием сегодня. Скажите «Аминь», если это так. О, как чудесно! До конца странствия, мы пилигримы. Спаситель, дай быть рядом с тобой. Благословит вас Бог. Не то чтобы веселого Рождества, но да пребудут на вас рождественские благословения. Пусть Христос Голгофы сокроет вас в себе, охватит вас, так окутает вас и погрузит вас в Свое Слово, что Его Слово станет в вас плотью. Вот моя молитва. Благословит вас Бог. Теперь пастор, брат Невилл.